Итак, мы продолжаем с вами учить, читать, пытаться понять книгу нашего учителя, которую он впервые хотел дать тем евреям из Советского Союза, которые ничего не знали про Тору, общее представление, как пророчества наших пророков сбылись. Как когда евреи исполняли заповеди Творца, они благоденствовали и жили на своей земле, а когда они нарушали в святом месте, в дворце царя, его заповеди, это было связано со второй стороной того договора, который мы заключили с Творцом. Итак, земля Израиля, которая была обещана нашим праотцам, Аврааму, Ицхаку, Иакову, земля, текущая молоком и медом. Она была цветущим садом, плодороднейшим уголком мира, наша земля Израиля. И сама Тора называет ее землей, текущей молоком и медом. И так сказано в книге Дворим. Бог всесильный твой ведет тебя в землю хорошую, в землю водных потоков, ключей и источников, в землю пшеницы, ячменя, винограда, инжира и гранатовых деревьев, в землю масличных деревьев и меда, то есть финиковых плодов. Это семь плодов святой земли Израиля, которыми она особенно хвалится, прославляется. В землю, где ты будешь есть свой хлеб не в нищете, не будет у тебя недостатка ни в чем. И продолжает в другом месте: земля гор и долин, от дождя небесного пьет она воду, земля, в которой Бог всесильный твой, о которой Бог всесильный твой печется. И Рав Ицхак, я не знаю, где он доставал это, в каких библиотеках, может быть, в библиотеке Академии наук, а может быть, в своем Казанском университете, он находит разные свидетельства об этом. Уже древние египтяне так свидетельствовали о земле Израиля. Это страна, где зерна столько, сколько песка в пустыне, а вино течет подобно водным потокам. Историк Иосиф Флавий в своей книге «Иудейская война» так описывает Галиль, по-русски Галилею, времен второго храма. Эта земля особенно плодородна. Она изобилует пастбищами, богата растительностью и просто поощряет к труду самого ленивого пахаря. Поэтому она густо заселена, пестрит городами, деревнями, которых здесь около 200. И вследствие изумительного плодородия земли население здесь очень многочисленно. В самой малочисленной деревне больше 15 тысяч жителей. Она, Галилея, вся возделана и имеет вид громадного ухоженного сада. Местность, дающая в таком изобилии самые редкие и драгоценные плоды, справедливо было бы назвать земным раем. Мало какое место на земле может с ней сравниться. И вот то, что свидетельствует Иосиф Флавий о местности вокруг Кинерет. Вдоль озера Кинерет тянется страна, изумительная по своей природной красоте. Прекрасный климат ее способствует произрастанию самых разнообразных растений. Ореховые деревья, которые нуждаются в прокладе, соседствуют с пальмами, которые встречаются лишь в жарких странах. а также с фиговыми и масличными деревьями, которые произрастают в умеренном климате. Природа здесь как будто задалась целью соединить в одном месте все противоположности. Тут чудесным образом переплетаются разные климатические пояса, каждый из которых стремится к господству. Благороднейшие плоды, виноград и фиги люди едят тут 10 месяцев подряд в году. А остальные фрукты поспевают один за другим в течение всего года. Действительно, в нашей такой маленькой стране редкостное разнообразие климатических зон. От умеренного климата Галилейских гор до субтропиков в Эйлате. Благодаря этому в Эрец-Исраэль не бывает недостатка ни в ячмене, которое культивируют народы севера, ни в хлопке, которое выращивают жители южных стран. Однако больше всего славится земля Израиля плодами олив, маслинами, финиками, виноградом. Сохранились рассказы путешественников той эпохи о виноградных лозьях, которые весят больше 5 килограмм, с ягодами, виноградными ягодами, величиной с добрую сливу. А финики бывают величиной почти с куриное яйцо. Об этом упоминается в трактате Йома Вавилонского Талмуда. Реки земли Израиля и моря у ее берегов кишат рыбой. Ливанские кедры, а Ливан тогда входил в территорию земли Израиля, полностью обеспечивали потребности страны в дереве для строительства. Процветали ремесла и торговля. Изделия еврейских гончаров, ткачей и кожевников экспортировались во многие страны мира. Вывозились пшеница и ячмень. А навстречу кораблям, нагруженным всем этим добром, плыли к берегам страны Израиля суда, доставлявшие евреям серебро, золото, драгоценные камни, заморские пряности. Поистине, она была Ган-Эден, земным раем. О том, что произошло с ее жителями, нашими далекими предками, после того, как они свернули с пути, отказались от завета, от того союза, который был заключен с Творцом у горы Синай и повторен в полях Моава, а потом в земле Израиля между горами Гризим и Иваль. И вот то, что предречено в Торе. Пустыней станет вся земля. И скажет следующее поколение, ваши дети, которые придут после вас, и чужеземец, который придет из далекой страны, увидев бедствие той земли и ее недуги, которым поразил ее Творец, сера и соль, пожарища, вся земля не засевается и не плодоносит она, и не всходит на ней никакая трава, как после истребления Содома и Гоморры. Их уничтожил Творец в гневе своем и в ярости своей. И скажут все народы, за что поступил так Бог с этой страной, почему так велик его гнев, и ответят: за то, что они отвергли союз свой с Богом Всесильным отцовых, который он заключил с ними, когда вывел их из земли египетской. И пошли они, и стали служить иным богам, и поклонялись им. И воспылал гнев Творца на ту страну, и навел на нее Всевышний все проклятия, о которых написано в этой книге. И изгнал их Бог из страны в гневе и в ярость, и в негодовании великом, и забросил их в другие страны. Так написано в последней книге Дворим. Из множества предсказания об изгнании нашего народа из его страны, о разрушении ее и превращении ее в пустыню, следует отметить пророчество Ирмияу. А Ирмияу жил во время разрушения первого храма. Оно замечательно тем, что в отличие от большинства других предсказаний, где события описаны в будущем времени, в пророчестве Ирмияу он говорит об этом, как уже свершившемся. «И увидел я землю, и вот она, пустота и хаос, померкшие небеса. Увидел я горы, и вот дрожат они, и вот холмы сотрясаются. Увидел я страну, и вот нет в ней ни души. И все птицы небесные разлетелись. И увидел я страну, и вот плодородный край стал пустыней, и все города его разрушены перед Богом яростным гневом его, потому что так сказал Творец, пустыней станет вся земля. Но все же я не уничтожу ее окончательно». Это пророчество Ирмияу. И несмотря на подобные предостережения, всегда находились среди евреев те, кто не хотел слушать пророков. Они думали, что если уже Творец обещал эту землю их праотцам Аврааму, Ицхаку, Якову, раз уже он их вывел из Египта и привел в страну, то это навсегда. Гневно обращается к таким недальновидным современникам пророк Иезекииль. «Сказал Бог Всесильный ваш, с кровью будете есть вашу пищу, и глаза свои станете поднимать к вашим идолам и проливать кровь. И после этого вы хотите унаследовать землю? Вы опирались на свой меч, творили гнусности и жену ближнего своего оскверняли и хотите унаследовать землю? И предам я эту землю опустошению и запустению, и иссякнет гордое могущество ее, и опустеют горы Израиля. И узнаете, что я Бог, когда предам эту землю опустошению и запустению за все ваши гнусности, которые вы творите». А дальше пророк сетует на то, что его сограждане смотрят на него лишь как на песнопевца и не прислушиваются к его словам, потому что они считают, что он говорит от своего имени. И пророк предостерегает этих людей. Но когда сбудутся эти пророчества, а вот оно уже сбывается, тогда вы осознаете, что был среди вас пророк. И все сбылось, то, что было предсказано. В течение почти 2000 лет земля Израиля пребывала в запустении. Страна, которая была когда-то плодородной, превратилась в пустыню, в дикую степь. После подавления восстания Бар-Кохбы римляне разрушили города и села, перепахали вдоль и поперек храмовую гору, полностью уничтожили всю систему водоснабжения. А в VII веке арабы-бедуины, кочевавшие по осиротевшей стране, скормили своим козам последнюю траву, которая еще была способна давать истощенная земля. Турки, которые захватили землю Израиля в 16 веке, вырубили все леса, извели под корень знаменитые когда-то на весь мир ливанские кедровые рощи. Все попытки турок возродить в стране земледелие ни к чему не привели. Пшеница давала нищенский урожай, гораздо меньше, чем собирали в соседних странах, Сирии и Египте. Рыболовство почти никто не занимался. Пришла в упадок плодороднейшая страна, которая лежала на перекрестке торговых путей, соединявших Европу, Азию и Африку. Страна, которая являлась и является святыней для двух господствующих в этой части света религий, народов мира, мусульман и христиан. Страна, за право обладания которой сложили головы во время христовых походов сотни тысяч европейских и арабских армий. И так продолжалось почти 2000 лет. И исполнились слова пророка Михи: «Слушайте же это, главы дома Якова и правители дома Израиля, презирающие правосудие и искривляющие все прямое, строящие Сион на крови, а Иерусалим на несправедливости. Его сановники судят, принимая взятки, а его коины учат заплату. И при всем том надеются на Творца, ведь Творец среди нас, не постигнет нас беда. Поэтому из-за вас, словно поле, будет перепахан Сион, и Иерусалим превратится в руины, а храмовая гора станет лесистым холмом». Итак, свидетельствует римский историк Дион Кассий. 50 из укрепленных городов и 985 поселений были разрушены. 580 тысяч человек погибли. Умершим же от голода и эпидемий вообще нет числа. Территория Иерусалима, столица Иудеи, была распахана. И на этом месте римляне основали свою колонию под названием Элия Капитолина. Все, что осталось от величественного некогда храма, это стена, ограждавшая с запада храмовую гору. На святом языке это Котель а-Маарави, западная стена. Каждому еврею знакомо и другое ее название – стена плач. Когда 41 год тому назад мы приехали, поднялись в землю Израиля, и я доехал на автобусе до старого города, а потом пошел. Я не знал этого названия – Котель Маарави, Котель. Я по-английски спрашивал, где плачущая стена? Crying Wall, так я спрашивал. И темнело, и вокруг были арабы. И я думал, дойду я туда или нет. Но я дошел. Итак, в Широширим, составленный нашим великим царем Шломо а-Мелеха, самым мудрым человеком, который жил в мире, вот он стоит за нашей стеной. Так говорит о Всевышнем Шломо а-Мелех. «За какой стеной?» – спрашивают мудрецы. И отвечают: «За западной стеной храмовой горы». Потому что поклялся царю Давиду Творец, что эта стена никогда не будет разрушена. Эта стена была частично построена царем Давидом и ограждала еще первый храм. При возведении второго храма она чудом, избежавшая разрушения, была надстроена, и продолжала, как и прежде, охранять храмовую гору с запада. Римский военачальник Веспасиан, который захватил Иерусалим, он приказал одному своему предводителю наемников из Аравии Пангару разрушить стену. Но когда он узнал, что Пангар не выполнил его приказа, и западная стена не разрушена, он вызвал его и потребовал объяснений. А тот сказал: «Я решил оставить ее как памятник великой военной мощи Римской империи. Глядя на нее, люди смогут представить себе, насколько грандиозен был сам Иерусалимский храм, который разрушили непобедимые римляне». Веспасиан оценил то, что сказал Пангар, и сказал ему: «Поднимись на эту стену и бросься с нее вниз, останешься в живых, хорошо? Нет, нет, потому что ты нарушил мой приказ». И он был казнен. Не менее 10 раз Иерусалим был разрушен и вновь отстроен за последние 2000 лет. Но Творец исполнил свою клятву и сохранил для еврейского народа его святыню – Котель Амарави. И сегодня стоит западная стена, свидетель древних пророчеств о бессмертии нашего храма. И сотни тысяч евреев со всего мира собираются у нее и целуют ее святые камни. Кого только здесь не было за 2000 лет в нашей многострональной земле. До 4 века в ней хозяйничали римляне, а затем страна попала под власть Византии. 640 года Эрец Исраэль входила в состав арабского халифата, а после его распада в ней правили египтяне, а затем началась эпоха крестовых походов, первый из которых состоялся в 1096 году и длился 3 года. А в 1187 году султан Египта Салах аль-Дин разгромил крестоносцев и включил всю Эрец Исраэль в свое государство. Только одна крепость Ака еще столетия оставалась в руках крестоносцев. Арабы правили страной до завоевания ее в 1516 году турками. Под игом Османской империи Эрец Исраэль находилась до 1917 года, когда страну захватили англичане. В 20 году международная конференция в Сен-Ремо выдала Англии мандат на управление Палестиной, чтобы они создали очаг для еврейского народа. И новая история страны началась с появлением первых еврейских поселений. Каждый из народов-захватчиков, которые побывали в земле Израиля за 2000 лет, они виноваты в ее разграблении. Рамбан, который поднялся в землю Израиля в 1267 году, отмечал в письме к своему сыну: «Что я могу тебе рассказать об этой стране? Она пустынна и запущена. Самые святые места в ней подверглись, как правило, наибольшим разрушениям. Иудея пострадала больше всего, а в Иудее самая страшная судьба постигла Иерусалим. Дальше Равицкак перечисляет то, что пишут о земле Израиля разные путешественники. Но это отдельная история. Но великий Рамбан именно здесь, в святом городе Иерусалиме, он завершил свой комментарий, который он составлял несколько десятков лет на Пятикнижие, И в конце он пишет, как отблагодарить Творца за ту великую радость, которую он, за ту великую подарок, который он мне дал, завершить составление комментария на все Пятикнижие. И он начал его в Испании, а завершил здесь. И здесь он собрал миньян, и евреи молились в грозные дни. А потом он открыл свою ешиву в Акко. И есть спор. Он описывает, как он посетил Хеврон и могилу праотцев. И есть мнение, что он был похоронен там. Но его печатку, которая написана, его имя, нашли именно в Акко. Великий Рамбан, он говорит, что это великий подарок, который сделал Творец для нас, что никому из захватчиков эта земля не дала своих плодов. И только когда начали возвращаться евреи, когда первые ученики учеников Бааль Шем Това и ученики Гаона из Вильна прибыли в землю Израиля, начали осваивать ее. Не просто так. В ООН говорят, до зеленой черты, после зеленой черты. О чем они говорят? Это если с неба посмотреть, вся земля, которая оказалась в руках у потомков Авраама, Ицхака, Якова, она дала свои плоды именно их сыновьям, которые вернулись на эту землю.